Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодня у нас очередной выпуск из серии, посвященной мифам, легендам Скандинавии, так что без лишних слов устраивайтесь поудобнее, заваривайте чаек и погнали! Сегодня мы поговорим об экспедициях на восток и на юг. Но прежде чем начать, как всегда, опционально ставьте лайк, долбаните в колокольчик, ссылочка на донат в описании. Не забудьте подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. Также подписывайтесь на группу ВК и Телеграм, там вы найдете то, что не вошло в выпуск. И ставьте лайки на Яндекс.Музыке, Google Подкасте, Spotify и везде, где вы слушаете этот выпуск, так как это способствует продвижению канала. Ну что, погнали? Экспансия скандинавов в Северной Атлантике хорошо известна, и когда мы думаем о викингах, то обычно представляем себе, как из флотилии пересекают Северное море, чтобы напасть на монастыри в Англии, Ирландии или Франции. Но викинги из Швеции активно действовали в Балтийском море задолго до знаменитого налета на Линдисфарн, и приход этих людей не предвещало появления в небе огнедышащих драконов. Вообще нет. Но в эпоху викингов почитатели Одина на востоке просто стали активнее, чем прежде. Они нападали на соседние племена и заключали с ними союзы, торговали, устраивали поселения и пользовались доступом из Балтийского моря в Центральную Европу и далее. Но если в сообщениях об экспансии скандинавов на западе первоначальная роль отводится их набегам и заселением новых земель, на востоке прославляют речную торговлю и огромное количество арабского серебра, которое викинги привозили домой по этим путям. Скандинавские мореходы на юге доплыли до Константинополя и до берегов Каспийского моря. Они служили телохранителями византийского императора. Торговцы с севера на верблюдах через пустыню добирались до невольничьих рынков Багдада. Как и скандинавские первооткрыватели на западе, они раздвигали границы изведанного мира. Балтика. Балтийское море практически полностью окружено сушей, лишь узкие проливы между датскими островами позволяют кораблям выйти в Каттегат и далее в Северное море. Говорят, что богиня Гефьон создала крупнейший из этих островов в узкой части Балтийского моря, обманув конунга по имени Гюльфи. В обмен на услужение он разрешил ей взять столько земли в ее королевстве, сколько она сможет за день и ночь спахать на четырех быках. Но быками были четыре огромных сына Гефьон. И бараной они достали землю и перетащили из Швеции туда, где сейчас лежит Зеландия. Оставленные после нее ямы заполнялись водами Балтийского моря и стали шведским озером Меларен. На небольшом острове Бирка на озере Меларен с начала эпохи викингов существовал торговый пункт. Торговцы, возвращавшиеся из Восточной Балтики, сгружали свои товары в гавани. Они привозили шелк и керамику, экзотические украшения, иногда и серебряные монеты. А в плотно застроенном селении ремесленники изготавливали изделия из оленьих рогов и металлов, а также обрабатывали меха для длительного хранения, чтобы их можно было продать на рынках юга. Купцу, отплывавшему из Бирки, требовалось менее недели, чтобы через Балтику попасть в торговые центры Волин на реке Одер, Труса на Висле или в Старую Ладогу на Волхове. Рунический камень, воздвигнутый в память о торговце по имени Свейн, сообщает, что тот часто огибал на своем любимом купеческом корабле опасный мыс Калгасракс в Рижском заливе, а оттуда заплывал в реки Латвии. Его жена, поставившая этот памятник, не упоминает, вернулся ли он домой. Вскоре скандинавы стали неотъемлемой чертой балтийских торговых городов. В Старую Ладогу можно было попасть, поднявшись из Финского залива по реке Неве в Ладожское озеро. Она лежит на основном пути к речным системам, которые ведут дальше, в Волгу и, наконец, в Каспийское море, где за меха и рабов платили арабским серебром. В другие речные системы можно было попасть, направляясь на юг. В Днестр и Днепр, которые входили в Черное море. Такая сеть речных путей и волоков по-старонорвежски называлась «Аустервегр», что в переводе означает «путь на восток». Условия в Балтийском море могли быть не столь непредсказуемыми, как те, с которыми викинги сталкивались в Северной Атлантике, но мореплаватели не были лишены риска, и ряд шведских рунических камней сообщает о погибших. Ингибьорг увековечивает имя своего мужа, корабль которого пошел ко дну Финского залива. Она передает, что в том крушении выжило лишь три человека. Другие рунические камни говорят о войнах и насильственных смертях, убийстве Отрюга в Финляндии и Онунда в Эстонии, смерти воина, которого звали Эгиль в военном походе, прошедшем по южной части Финляндии и землям, лежащим далее к востоку. Вели его вождь по имени Фрейгейр и его брат, и камень, поставленный им, удостоверяет, что он собственноручно нес боевое знамя Фрейгейра. Пары на протяжении эпохи викингов, как свеи, так и даны, предпринимали более организованные попытки утвердить свой контроль над землями вокруг Балтийского моря. Конунг Бирки, Олаф, совершил успешное вторжение в области Куршей в Латвии и утвердил свой контроль над городом Гробином. Последний за много поколений до этого основали выходцы с острова Готланд. Датский король Гутфред нанес поражение своим соседям-славянам и вынудил купцов перебраться из процветающего города Рерика в Хеннебю, где он смог собирать пошлины с их торговли. Сообщать, что база, из которой совершали свои операции братство Йомсвикингов, располагалась на польском побережье. Они были верными приверженцами скандинавских богов и помогали друг другу, а мечи свои отдавали по самой высокой цене. Геройская смерть служила делу Одина. Балтика не избежала набегов йомс-викингов и других варяжских отрядов, но пока серебро, хранившееся в беззащитных монастырях Англии и Ирландии, делало набеги в Северном море более выгодным занятием, здесь, в менее заселенных регионах Востока, не имело смысла попросту грабить в погоне за серебром, которое по рекам просачивалось на балтийские рынки. Торговля с Востоком была источником богатства, которое можно было легко вывести. Путешественники по Балтике. Датское селение Хедебю было процветающим центром Балтийского моря и Балтийской торговли и привлекало посетителей издалека. Не всех, однако, впечатляло то, что они обнаружили. Через Хедебю проезжал посланник мусульманской Испании Ибрагим ат-Тартуши. Его поразило состояние этого балтийского торгового узла. В изобилии была, казалось, только рыба, которую купцы ели чуть ли не постоянно. У живших здесь людей были странные обычаи. Например, нежелательных детей они выбрасывали в море, чтобы не тратиться на их воспитание, и вывешивали жертвенных животных на столбы близ своих домов, чтобы ублажать своих богов. Жены могли развестись со своими мужьями в любой момент, и как женщины, так и мужчины подводили глаза для украшения. А пение ужаснее, чем здесь он не слышал в своей жизни. Звуки эти походили более на лай собак, чем на человеческие голоса. Мореплаватели приходили в Балтику из запада. Они возвращались домой с целыми тюками и ценными сведениями об увиденных землях и культурах. Один такой человек оказался при дворе уэссекского короля Альфреда. Его звали Вульфстан, и он был хорошо знаком с Восточной Балтикой и ее морскими путями. Предоставленная им информация была достаточно ценной для того, чтобы записать ее на пергаменте. Возможно, Альфреду интересно было узнать об источниках экзотических товаров, которые привез Вульфстан, а может, он надеялся больше узнать о путях тех викингов, которые поставили его королевство на колени. Вульфстан начал свое путешествие из Хедебю, ничего не сообщив о местных певцах или рыбе. Оттуда он под полными парусами плыл по датским водам и далее в Балтику, пройдя остров Борнхольм, на котором правил собственный конунг. Затем он двинулся к северу, были земли свеев там дальше, а к югу — область вендов, прямо к Труса, в дельте Вислы. Река Висла поразила Вульфстана своими размерами. О ней известно, что она отделяла Вендланд от земель балтийских племен, известных как эсты. У последних было много конунгов, которые часто воевали друг с другом. Вульфстан заметил, что в обширных областях эстов такое обилие меда, что сладкий напиток из него пьют только бедняки и рабы, богатые пьют молоко кобылиц. И обычай этих балтийских племен, передает он, таков, что когда умирает человек, его оставляют в помещении с родственниками на месяц и более. Чем выше его положение, тем дольше покойник остается дома. Одно из этих племен умеет создавать холод. Они могут заставить бочонок пива замерзнуть летом и охладить тело, чтобы предотвратить гниение. Пока холодный труп лежит в доме, продолжается великая пьянка и развлечения, а когда наконец наступает день погребального пира, мужчины устраивают скачки, чтобы претендовать на долю в наследстве. Крупнейшая доля имущества покойного помещается на самом отдаленном расстоянии от дома, а более мелкие выкладываются через определенные интервалы по пути к нему. Самые же незначительные помещаются прямо у двери жилища. Забег начинается в 6 милях от дома умершего, и первый всадник, который доберется до кучи, может взять ее себе, даже если бы он был чужаком. По этой причине балты превыше всего ценят хороших лошадей. Русь и путь на восток. Финны на своем языке называли шведов «руотси». Это слово относится к людям, которые плавали по восточной Балтике, ее рекам, на грибных судах. Вероятно, именно так и выглядели шведские воины-торговцы. В какой-то момент восточные славяне заимствовали это слово у своих соседей-финнов и стали называть этих людей русами. Со временем скандинавы слились с местными племенами, и это имя перешло к династии, господствующей над торговым путем от Новгорода до Киева на юге. Русские летописи рассказывают собственную историю о том, как скандинавы поселились в этой обширной восточной стране. Они сообщают о том, что из-за моря прибыли некие люди, которые стали собирать дань со множества племен вокруг Новгорода, но затем они были изгнаны обратно. Однако славянские племена, свергнув своих правителей, оказались не способны управляться сами или договориться об общих законах. Поэтому они предприняли отчаянный шаг и отправили через море посла, чтобы тот пригласил варягов вернуться. Чтобы править воинственными племенами, приехали три брата. Они взяли своих людей, чтобы расселить их по землям финским и славянских племен. Старшего из братьев звали Рюриком. Он сел править в Новгороде. За 2 года братья Рюрика умерли, и он оставил контроль над всеми племенами. В этом походе Рюрика сопровождали 2 знатных руса – Аскольд и Дир, которые добились от него разрешения двинуться на юг по Черному пути, ведущему в Константинополь. Спустившись по Днепру, они заметили небольшой городок на холме и спросили, чей он. Им сказали, что город основали 3 брата, одного из которых звали Кий, но со временем их смерти он стал данником хазар. Аскольд и Дир решили прерывать свою поездку в Константинополь, остаться здесь, в этом городке, так удачно расположенном над рекой, и они разослали вести другим городам русов, призвав их присоединиться к ним. Вскоре они установили власть над окружающей территорией, и со временем это поселение разрослось, став главным центром Руси. Он был известен как Киев или Конугард на языке людей Севера. Аскольду и Диру недостаточно было контролировать Днепр и из Киева. Они помнили, что изначально похвалились дойти до Константинополя и познакомить византийцев с секирами русов. Летописи рассказывают о том, как флот русских кораблей, возглавляемый правителями Киева, пронесся по Черному морю подобно буре и пересек его до самых высоких стен города, который они называли Миклогардом. Они избрали идеальное время для нападения. Император увел свои войска, чтобы отбить нападение аббасидской армии, город же ждал нападения с севера. Русы прорвались через защиту Босфора, и их отряды утопили в крови городские предместья, грабя монастыри и дома и убивая всех подряд. Император бросился обратно из своего похода против аббасидов и всю ночь молился о сохранении города. На следующий день он увидел, что мольбы были услышаны. Налетел сильный шторм, разметавший флот русов. Некоторые корабли выбросил на берег, выжившие убрались туда, откуда приплыли. «С далекого севера обрушился народ», — вспоминал патриарх Фотий. «Народы с конца земли, порочные, безжалостные, нахлынули кокосы, голоса их ревели, как море». Сообщается, что примерно через 50 лет после этого первого нападения из Киева приплыл флот из 2000 русских кораблей под командованием князя Олега, и византийцы приняли условия, выдвинутые этой жестокой северной армией. Император согласился выплатить каждой корабельной команде определенную сумму серебра, однако куда выгоднее для русов было предоставлено им право безопасного торгового пути на их собственных условиях. Всем купцам гарантировались питание и проживание в течение 6 месяцев, пока они вели в городе свои дела, и помощь в подготовке их судов к плаванию домой. Им запрещалось носить оружие в пределах города, и они обещали не причинять никакого вреда, но и не были обязаны уплачивать императору какие-то подати. Договоры утверждали правила черноморской торговли, подкрепленные, однако, длинными секирами русов. Речные пути. После этих вторжений севера византийские императоры обратили особые интересы к путям, по которым русы спустились по Днепру, и один император записал эти сведения. По его сообщению, славяне зимой делали однодревки и весной, когда растают озера, сплавляли их к Киеву. В июне русские купцы отправлялись из Киева в подчиненный город Витичев, где из всех судов формировался караван, затем отправлявшийся на юг. Когда они подходили к днепровским порогам, перекатам с быстрым течением, которых было 7, команды высаживались и несколько умелых людей проводили лодки вдоль берега или между камней, обходя быстрины. Первый порог назывался «Недремли» и был отмечен неровными скалами, над которыми с сильным ревом пролетала вода. Среди других были Звонецкий и Ненасытец, а крупнейший из порогов назван по птицам, гнездившимся на утесе. В этом месте корабли и все товары требовалось переносить по суше, и довершение всего этого на этой реке, на этом участке реки, часты были нападения тюркских племен, а потому одна группа русов оставалась сторожить суда, пока другая под вооруженной охраной переносила грузы на расстояние 6 миль до конца порога. Рабам приходилось проходить эту дистанцию в цепях. Затем по пути, по тому же маршруту перемещали суда. Часть пути их волочили, а остаток этих 6 миль несли на плечах. Как только перетаскивали все лодки, их снова загружали, и караван продолжал движение. У брода, который представляет собой последний порог этого участка Днепра, караван подвергался наибольшей опасности, ибо здесь все реку переходили печенеги, и место это было превосходным для засады. Перед пересечением порога русам необходимо было устраивать разведку, но как только караван его проходил, недолго оставалось для привала на острове посреди Днепра. Здесь русы приносили в жертву огромному дубу живых петухов и одаривали своих богов едой и стрелами. Теперь они свободны от печенежской угрозы и находятся в 4 днях спокойного плавания до устья Днепра и дальше до черноморского острова Березань. На нем они снова отдыхают несколько дней и оснащают свои корабли для морского плавания перед тем, как начать последний отрезок пути вдоль побережья Черного моря к великому городу, который они называют Миклогардом, а мы зовем Константинополем. Константинополь и варяги. Торговля янтарем, мехами и рабами увлекала многих скандинавских купцов на юг по Балтийским путям. Но была и другая причина совершить это длинное путешествие в Гардарики, скандинавское название Руси, и далее к Миклогард. Как русы, так и византийские императоры нуждались в наемниках, а воинственные скандинавы с их длинными топорами и фракскими мечами считались особенно ценными воинами. Люди, которых называли варягами, возможно, от старонорвежского слова со значением «присяга», стали поступать на службу к византийцам, а некоторые из них образовали элитный отряд телохранителей самого императора. В отличие от русов, предводители которых сохраняли скандинавские имена, но перенимали культуру славянских племен, варяги чаще всего были скандинавами. Они происходили из Швеции, также из Дании, Норвегии и даже из Исландии. Варяги ценились за лояльность и верность клятвам, и императоры хорошо платили за службу этим присягнувшим воинам. Они даже имели право забирать себе из дворца сокровища после того, как умрет один император, и до того, как следует взойти на престол следующему. Для воина вступление в варяжскую стражу было способом заработать состояние, особенно если дома его ждали неприятности, от которых ему приходилось бежать. Они были нередки. Многие из этих варягов сражались в войнах по всей империи, и они были одними из самых заядлых путешественников своего времени. Некоторые воины-скандинавы, служившие в варяжской страже, увековечены дома на рунических камнях, вспоминающих их службу на юге, либо в сагах, записанных спустя долгое время после этого. Иные из этих наемников и сами выцарапали руны, находясь на юге. Лев из белого мрамора, сейчас хранившийся в венецианском арсенале, некогда гордо возвышался в афинском порту Пирея, то был памятник могуществу и морскому господству греков. Но в определенный момент, в конце эпохи викингов, группа скандинавов поместила на его бок собственную историю, написав ее рунами в форме змеи. Имена их затерлись до такой степени, что прочитать их практически невозможно, но велика вероятность того, что люди, записавшие руны, были варягами и сообщали о своих подвигах. Скандинавы служили византийскому императору, но трудно представить себе греков, которые решили бы сделать это странное дополнение к своему льву. Другой пример скандинавского граффити, так скажем, находится в центре самого Константинополя, в галерее Айя Софии. Человека, оставившего свою метку под огромным куполом собора, звали Хальфданом. Возможно, варяг заскучал, наблюдая за церемонией, смысл которой он едва понимал, и думал о собственных традициях и своем далеком доме. Харальд Суровый. Харальд Хардрада более всего известен своими неудачными вторжениями в Англию в 1066 году, но дни своей молодости он провел в Варяжской страже, и он самый известный из множества скандинавов, служивших на Востоке. Харальду было всего 15 лет, когда он сражался в битве при Стикластадере, где погиб его брат конунг Олаф. Юноша бежал из Норвегии, сперва он получил убежище в Швеции, а затем сел на корабль, который плыл через Балтику и далее по речным путям на Русь. В столице Руси Киеве или Конугороде, под каким именем его звал Харальд, он встал во главе варяжского войска, защищавшего город, и несколько зим прослужил конунгу Ярцлейфу. По молодому норвежцу было мало оставаться на половине викингского пути к Миглогород. Его манил великий город, где он мог приобрести серебро и славу. Харальд взял с собой на юг большую свиту. Его боевые корабли были увешаны блестящими щитами, и дозорным, охранявшим Босфор, было ясно, что этот мореход явился сюда не для торговли безделушками. Харальд стоял на носу передового корабля и, прикрывав глаза рукой, увидел отблеск солнечного света на металлических крышах, а вскоре перед его взором взмыли вверх стены города. В это время в Византии правила императрица Зоя Багрянородная. По мощенным улицам Харальд направился прямиком во дворец, где предложил свою службу в качестве наемника в варяжской страже. Молодой норвежец был назначен в византийский флот и командовал операциями своих людей, прочесывавших Средиземноморье в поисках пиратов. В то время главой варяжской стражи был родственник царицы, Эллин по имени Гигер. Но люди севера с каждым разом все сильнее подчинялись Харальду, показавшему себя главным храбрецом в битвах. Два предводителя чуть не дошли до драки, споря о том, где греки или варяги должны иметь право первоочередного выбора мест стоянки и лагеря. Здесь, как обычно, Харальд победил, и в конце концов Гигер с греческими войсками вернулся в Константинополь, в то время как варяги, норманы и многочисленные амбициозные эллины связали свою участь с молодым норвежцем. Харальд повел свою армию в Северную Африку и в области, которые скандинавы называли Серкландом. Скальды говорят, что в том походе по землям мусульман он взял 80 городов, часть из которых сдались, а иные были захвачены силой. Харальд сражался так, будто не боялся смерти, и завоевал в пустынных областях большое количество чистейшего золота. Обогатив в том походе своих людей, он направил флот на Сицилийский эмират. На острове был лишь один город, стены которого были столь высоки, что Харальд не мог взять его приступом. Как-то он сидел, рассматривая городские укрепления с варяжских позиций, увидел, как какие-то маленькие птички гнездятся в городе, где влетают в лес за едой. Задумав жестокую хитрость, достойную самого Одина, Харальд приказал изловить этих птиц сетями. Люди Харальда покрыли птичек воском и сосновыми щепками и зажгли эти живые свечи. Птицы полетели прямиком в свои гнезда под деревянными крышами города, и вскоре дома один за другим были охвачены пламенем. Жители сложили оружие и сдались по милости Харальда, который на этот раз сохранил им жизнь. Харальд разграбил много других городов, прибегая к хитрости, если силы были недостаточны. Его похождения принесли ему огромное богатство, и когда он вернулся в Константинополь, известия его доблести уже достигли города. Теперь он обратил взор на святую землю, и все города на его пути к Иерусалиму сдавались варягам, которых он вел за собой. Умывшись по обычаю паломников в реке Иордан, он передал несметные сокровища храму гроба Господня и очистил пути пилигримов от головорезов и воров. Теперь, проведя годы в походе на юге, Харальд хотел вернуться в Норвегию, чтобы заявить права на свои земли. Но была одна проблема. Императрица Зоя так полюбила своего северянина-военачальника, что не желала и слышать о том, чтобы он покинул варяжскую стражу и уплыл со своей свитой на север. Она обвинила его в том, что он взял себе больше богатств из добычи, завоеванной в походах на врагов империи, чем было положено, и по ее настоянию император отправил Харальда в заключение. С поста начальника наемного войска Харальд попал в темное подземелье, и большинство людей в этом положении потеряло бы надежду, но во тьме Харальд явился образ его брата Олафа, и он понял, что подмога близка.
Кто-то опустил в подземелье веревку, и Харальд спасся. Он направился прямо к верным ему варягам, которые присоединились к мятежу, и вломился своими людьми в царские покои. Харальд хвалился тем, что он лично нашел императора и его убежище, и выдавил ему оба глаза. Его месть была совершена. Харальд с пленницей царицей Зои в качестве заложницы отправился в порт, и той самой ночью на двух кораблях, принадлежавших варяжской страже, вышел в Босфор. Тогда выход из гавани в Босфор был защищен железной цепью, о которую разбился бы каркас любого судна. Харальд приказал своим людям изо всех сил налечь на весла и разогнаться по мере приближения к цепи. Когда корабль заскользил по воде, как дельфин, он сказал, что кто не греб, со всеми своими доспехами бежать на корму корабля, так что нос поднялся над водой. Судно налетело на преграду, забравшись на нее, но коль его зацепился за тяжелую цепь. Как только они остановились, Харальд приказал своим людям ползти по скамьям гребцов обратно на нос. Корабль сильно затрещал, переваливаясь через цепь, но, оттолкнувшись силой веслами, они освободились и преодолели последний рубеж обороны города. Другому судну так не повезло. Киль развалился надвое, и многие варяги утонули, пытаясь покинуть корабль. Теперь перед Харальдом простиралось открытое море, но прежде чем отплыть на север, он спустился на берег и оставил племенницу императора Зои под охраной, вернул ее к Миглогарту. Харальд похитил ее, чтобы показать царице, что варяг в его положении может взять все, что захочет. Когда паруса наполнились ветром, и Харальд суровый взял курс на север, домой над Черным морем начинался рассвет. Люди, возвращавшиеся домой из экспедиции на восток, пользовались уважением, и не последним из них был Боли Балассон, который вернулся в Исландию после поездки в Миклагард и службы варяжской стражи. У Боли всегда была репутация щеголя, и за время пребывания близ императора он не только скопил состояние, но и стал поклонником императорского стиля. Он неплохо щегольнул, сойдя с своего корабля в Исландии в багряном плаще и парчевом костюме, в даре самого кесаря. На поясе же его висел меч, украшенный огромным количеством золота. На нем был позолоченный шлем, и он нес красный щит с нарисованным золотым всадником. Изменилась даже его манера держать себя. При движении на коне он держал копье в руке, и как делали обычно в других странах на самом деле. И когда Боли проезжал по пути домой между крестьянскими домами, женщины не могли оторвать глаз от него и от его хорошо одетых помощников. Говорят, что после того, как Боли вернулся из своих странствий по востоку, его до самой смерти не видели о чем-либо другом, кроме шелка и парчи, и он стал известен по всей стране как горделивый Боли. Что ж, ребята, на сегодня все, мы с вами захватили, скажем так, этап истории, когда скандинавы пришли на Русь, о том, как они торговали и путешествовали, но в принципе, я думаю, многим из вас это было знакомо, просто еще раз, так скажем, повторили. А в следующий раз мы с вами разберем экспедиции в Средиземное море, что, я думаю, тоже не менее будет интересно, и серебро халифата. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и берегите себя и своих близких. До новых встреч, всем пока!